В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городах Кавказа. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Какие цели на самом деле преследовал визит армянского премьера Никола Пашиняна в Тбилиси? О чем договорились Владимир Путин и Реджеп Эрдоган во время встречи в Москве? В Ингушетии ищут новых фигурантов митингового дела. За последний месяц задержали еще 7 подозреваемых в нападении на силовиков. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Премьер-министр Армении 3 марта прибыл в Тбилиси с официальным визитом. Никол Пашинян встретился с представителями высшего руководства Грузии, а также был принят предстоятелем Грузинской православной церкви Илией II. О том, какие цели преследовал визит армянского премьера, расскажет наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянс.
Дружеские объятия вместо официального рукопожатия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, прибыв в Тбилиси, позволил себе несколько отклониться от протокола. Выйдя из автомобиля, доставившего его из аэропорта в правительственный комплекс, глава армянского кабмина заключил своего грузинского коллегу в объятия. Церемония приветствия заняла около 5 минут, вслед за чем политики уединились, чтобы обсудить проблематику двусторонних отношений. Впрочем, выйдя к прессе, оба премьера ограничились протокольными заявлениями, сделав упор на заверениях в дружбе и необходимости сотрудничества. По словам Георгия Гахария, несмотря на разные внешнеполитические векторы, Грузия и Армения намерены укреплять отношения.
Грузинская сторона отметила, что процесс демократизации в регионе является критически важным для развития в сферах экономики, культуры, образования. Решение граждан Грузии по евроатлантической интеграции – это их решение, и страна неуклонно движется в этом направлении. Мы согласились, что, несмотря на внешнеполитические ориентации между нашими странами, невозможны разногласия, и мы продолжаем сотрудничество в дружеском формате.
Ответная речь Никола Пашиняна сюрпризов также не содержала.
Я не раз отмечал, что развитие отношений с Грузией – один из важнейших вопросов внешней политики нашей страны. Уверен, что для этого есть все предпосылки. Не вызывает сомнений, что многовековая дружба, которая основана на общих ценностях и историческом наследии, создает устойчивый фундамент нашему сотрудничеству. Партнерство Армении и Грузии – важный гарант обеспечения стабильности региона.
В этом контексте затронул армянский премьер и тему региональных конфликтов, отметив, что мирным переговорам альтернативы нет.
У каждого конфликта свои особенности. С этой точки зрения я придаю важное значение сохранению сбалансированной позиции по чувствительным вопросам.
Но от подробностей, равно как и от общения с прессой в формате вопрос-ответ, политики уклонились, сославшись на плотность графика. Армянскому премьеру действительно предстоял насыщенный день. Помимо Георгия Гахария, главу правительства соседней страны приняли президент Грузии Саломе Зурабишвили, председатель парламента Арчил Талаквадзе и католикос-патриарх Илия II. Недостаток общения с прессой Пашинян компенсировал твиттером, которым не переставал делиться фотографиями и эмоциями от встреч.
Теплая встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Так армянский премьер прокомментировал прием у главы грузинского государства. Встречу с Ильей II назвал вдохновляющей, причем именно после визита в патриархию Пашинян поделился мнением об открывающихся общих возможностях для Армении и Грузии.
Существует явная возможность начать совместное планирование будущего наших стран, несмотря на существующие угрозы в регионе.
Какие именно угрозы он имел в виду, армянский премьер не пояснил. Если верить главе МИН Грузии, то стороны должны были уделить серьезное внимание мерам безопасности в связи с распространением коронавируса. Однако наблюдатели считают, что Никола Пашиняна волнует не столько сам вирус, сколько экономические последствия борьбы с ним. На данный момент несколько десятков армянских фур с грузом продуктов, ранее завезенных в Армению из Ирана, застряли на границе с Грузией. Причина – профилактические меры, предпринятые Тбилиси. И меры эти могут серьезно ударить по армянской экономике, так как для Еревана путь через Грузию сегодня единственный оставшийся открытым торговый коридор. Многие армянские компании закупают в Иране овощи и фрукты, переоформляют их в Армению, а затем продают на российском рынке. Однако после вспышки в Иране коронавируса Грузия перестала пропускать эти товары через свою территорию. В Ассоциации международных перевозчиков Армении подтверждают, что с иранскими товарами действительно есть проблемы. Впрочем, слухи о возможном полном закрытии Грузии границ считают недостоверными. Не исключено, что основной темой переговоров в Тбилиси для Пашиняна было добиться хотя бы временного разрешения на транзит, а главная дипломатическая миссия – убедить Тбилиси в безопасности грузов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Москва и Анкара договорились о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в меморандуме по мирному урегулированию военного конфликта в Сирии, который был принят по итогам встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и президента России Владимира Путина в Кремле, прошедшей в минувший четверг. Значение этих договоренностей мой коллега из русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский обсуждает с востоковедом Леонидом Исаевым.
Встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, договоренности прекращения огня, патрулирование совместным вот этих линий разграничений, но все это уже было. Что это за договоренность? Это какой-то тактический ход или, может быть, все-таки есть какой-то сдвиг в урегулировании ситуации?
Я думаю, что это тактический ход, потому что стороны не пришли к согласию в целом по ситуации в Идлибе, и, в общем-то, эта встреча, ну, наверное, не предполагало того, что стороны сейчас найдут решение идлибской проблемы, но обе стороны были заинтересованы в том, чтобы заморозить конфликт, чтобы эскалация, которая происходила на протяжении последних полутора месяцев, чтобы она больше не развивалась, и у сторон было больше шансов, соответственно, ну, с одной стороны, попытаться найти решение идлибской проблеме посредством политического диалога, который бы не осложнялся военными действиями, параллельно идущими, а с другой стороны, в общем-то, да, действительно добиться некой передышки и, по всей видимости, перегруппировки сил.
Ну вот практически одновременно с переговорами в Москве последовало заявление Башара Асада о возможности восстановления дипломатических отношений с Турцией. Ну, в принципе, он говорил, в общем-то, естественные слова, что надо искать мира, что это сосед, и восстановление дипломатических отношений – это, в общем, нормально, это естественный путь регулирования, но вроде как все это правильные слова. Можно ли им придавать какое-то серьезное значение, вот учитывая тот контекст, в котором они были произнесены?
То, о чем говорил Асад, это, конечно, правильно. Безусловно, соседи должны решать проблемы мирным путем, и по хорошему счету было бы для всех позитивным шагом, если бы Сирия и Турция установили бы прямой контакт и могли договариваться и искать способ для исчерпания конфликта, но с точки зрения реалий, я думаю, что это невозможно, особенно в контексте последних заявлений Эрдогана в отношении Асада и в отношении сирийских властей. Мне кажется, что на сегодняшний день представить себе ситуацию, при которой Эрдоган и Асад вновь сели бы за стол переговоров, и Турция признала бы Асада в качестве легитимной власти в Сирии, ну, достаточно сложно.
Меня интересует прежде всего вот эта мигрантская карта, если можно так выразиться, которую он в последнее время разыгрывает. Все-таки угроза наплыва беженцев в Европу, в страны Европейского Союза, она очень серьезная. Что это вызывает больше у европейских стран? Желание поддержать Эрдогана или раздражение вот из-за того, что опять большое количество мигрантов может прибыть в Европу?
Это в целом раздражение, потому что беженцы уже начинают влиять на внутреннюю политику, которая происходит в Европе, оказывает влияние на предвыборную риторику европейских политических сил. С другой стороны, конечно, европейцам не нравится то, что Турция фактически шантажирует их вопросом, связанным с беженцами. Кроме того, ну, наверняка европейцы не очень счастливы с тем, что фактически они находятся в заложниках ситуации, при которой, с одной стороны, для того, чтобы решать проблему беженцев, нужно вкладываться в вопрос реконструкции и восстановления Сирии, а с другой стороны, вкладываться в реконструкцию Сирии, при том, что во власти в Дамаске находится абсолютно коррумпированный режим Асада, но для Европы неприемлемо. Поэтому, безусловно, все это вызывает раздражение. И самое главное, что у Европы не так много возможностей для того, чтобы повлиять на эту ситуацию.
Но можно же представить себе, что Европа будет влиять на Москву, ведь все-таки Турция – это страна-член НАТО. Может быть, на это рассчитывает Эрдоган?
Влиять на Москву, конечно, можно пробовать, но вопрос в том, что Москва за это требует. Вы понимаете, что турки, что Москва требуют от Европы подчас того, что Европа на сегодняшний день предоставить не может. Поэтому мне кажется, что с этой точки зрения, конечно, ситуация осложняется еще и тем, что По сути, Эрдоган и Путин выбрали, в общем-то, схожую стратегию в взаимоотношении с Евросоюзом, учитывая тот факт, что и у одного, и у другого лидера отношения с Западом в целом достаточно напряженные. Ну, одного они более напряженные, другого менее напряженные. Они пытаются так или иначе шантажировать европейцев. Кроме того, не стоит забывать, что те переговоры, которые, скажем, Москва и Анкара ведут по Турции, ну и вот в частности по Идлибу, здесь ведь присутствует и своя игра, которую ведет Путин в Сирии, которую ведет Эрдоган в Сирии. Это означает, что далеко не безгранично влияние Европы на то, что происходит в Сирийской Арабской Республике, и рычагов влияния здесь, в общем-то, не так уж и много.
Это был востоковед Леонид Исаев. С ним беседовал Андрей Шароградский. Главной темой мировых СМИ остается коронавирус. Сегодня итальянское правительство ввело строгий карантин на всей территории административной области Ломбардия на севере страны, а также в ряде других регионов в связи с распространением коронавирусной инфекции. Распоряжение в ночь на воскресенье подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Пресса называет принятые меры драконовскими. Покидать закрытые территории можно будет только по обоснованным уважительным причинам. Штрафу будет подвергаться каждый, кто бесконтрольно пересечет границу Ломбардии, въезжая или выезжая из нее. Меры затронут 16 миллионов человек и такие города, как Милан, Венеция, Парма, Пьяченца и Римини. По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составляет 106 тысяч человек. В настоящее время в Грузии подтверждено 13 случаев заболевания коронавирусом. По официальным данным, на карантине находятся 141 человек, а 69 под стационарным наблюдением. Распространение эпидемии оказывает серьезное давление на экономику. Текущий и прогнозируемый на будущее спад экономической активности уже привел к сильной коррекции на фондовом рынке. Очевидно, что среди пострадавших отраслей неминуемо окажутся гражданская авиация и туризм. В связи с этим грузинская оппозиция и экспертное сообщество советуют властям Грузии снизить налоги на период эпидемии. Однако пятничная встреча главы Минэкономики с представителями туриндустрии продемонстрировала, что власти пока не готовы к столь кардинальным решениям. Из Тбилиси передает Иракли Орагвелидзе.
Сегодня Европейская Грузия и Нацдвижение провели раздельные брифинги, посвященные экономической ситуации в связи с распространением коронавируса. По словам Романа Гацеридзе, председателя фракции Нацдвижения, угроза эпидемии уже создала проблемы грузинской экономики, в частности, в сфере туризма.
С учетом чрезвычайной ситуации необходимо принятие срочных мер для предотвращения углубления кризиса, объявить мораторий на уплату налогов на доходы и имущество в секторе туризма в этом году и перераспределить их на 2021 год, увеличить верхний предел годовой суммы облагаемого НДС оборота со 100 тысяч лари до 165 тысяч лари, предприятия со статусом малого бизнеса освободить от налогов. В связи с этим понадобится провести корректировку текущего госбюджета. Также власти могут рекомендовать коммерческим банкам отсрочить выплаты по процентам для туристических компаний.
Так общались. Инициативы Европейской Грузии дублируют часть рекомендаций Нацдвижения, но есть и отличия. Предлагается также временное сокращение подоходного налога с 20 до 17% и уменьшение акциза на топливо, что позволило бы снизить цены на 10 тетри, заявил лидер партии Давид Бакрадзе.
Законопроект зарегистрирован, и его можно задействовать с апреля. Мы призываем власти как можно скорее начать обсуждение этого плана без каких-либо партийных вывесок, чтобы как можно скорее предпринять конкретные шаги для облегчения положения наших граждан.
Законопроект, о котором говорит Бакрадзе, был предложен еще до распространения коронавируса в качестве меры по стимулированию экономики. Его актуальность в условиях возможного кризиса в связи с возможной пандемией лишь возросла, считают в Европейской Грузии. Специалисты с оппозиционерами согласны. Власть обязана реагировать на глобальные вызовы до углубления кризиса. Предложение оппозиции содержит рациональное зерно, говорит экономист Акаки Цумая, профессор университета в Кавказе и Сакартвелу.
Как обычно, оппоненты власти сыграли на опережение, и теперь, думаю, властям резонно без ложного жеманства в предвыборный год попытаться выжать из ситуации максимальный эффект, выступить с более развернутыми инициативами, сократить представительские расходы, отказаться от премии и продемонстрировать всем, что им не чужды трудности людей. Для преодоления кризиса понадобится мобилизация больших материальных ресурсов, и в этой ситуации было бы крайне нежелательным сворачивание инфраструктурных проектов. В конечном итоге принятие этих мер укрепят авторитет власти и в целом пойдут на пользу всему обществу.
По мнению экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Йосифа Арчвадзе, на фоне глобальных угроз власти и оппозиции должны на время зарыть топор войны.
Внешние вызовы значительно перевешивают локальные дрязги политиков. Я думаю, сейчас первоочередной задачей власти является выработка оценок длительности и глубины кризиса. В этой связи необходимо учитывать опыт стран, наиболее пострадавших от вируса. Желательно проанализировать предложения оппозиции и высчитать, насколько фискально они оправданы. У властей шире поле для маневра, и они должны действовать максимально дистанцируясь от популизма.
Ответ правительства прозвучал после встречи министра экономики Нати Турнава с представителями турбизнеса, на котором обсуждался ущерб, нанесенный распространением коронавируса. На просьбу представителей сферы туризма о введении временного моратория на налогообложение Турнава ответила:
некоторые политики решили набрать очки за счет сферы туризма. Они рисуют такую картину, будто в отрасли царит катастрофа. Этим они оказывают медвежью услугу представителям отрасли.
Как рассказал основатель Федерации гостиничного и ресторанного бизнеса Шалва Алавердашвили, министр на протяжении 3 часов выслушивала представителей туриндустрии, но так и не ответила на вопрос, могут ли они рассчитывать хоть на какую-то помощь правительства. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Общество стран мира по-разному реагирует на новости о распространении инфекции коронавируса. В странах, где больных немного, часто звучат обвинения в адрес СМИ о нагнетании паники. Мы решили выяснить, что думают об этом жители Тбилиси. Рубрику «Голоса» подготовил Серго Брегвадзе.
Довольны ли вы тем, как грузинские СМИ освещают тему коронавируса?
Я Сашуалю.
Думаю, все же перегибают палку, падают в крайности. На самом деле не так плохо обстоят дела в Грузии, как пытаются нам показать многие СМИ. Думаю, у меня и у вас намного больше шансов сейчас выиграть миллион, чем заболеть коронавирусом.
Достаточно ли информации вы получаете из СМИ?
Достаточно. В информации у нас нет дефицита. Если что-то не получается узнать из местных новостей, можно получить нужную информацию из разных интернет-ресурсов. В общем, мы получаем достаточно информации. Единственное, грузинские СМИ все освещают с излишней эмоциональностью.
Тарас Шейх, что для вас изменилось после того, как вы узнали о случае коронавируса в Грузии?
Честно говоря, ничего особенного. Маски я покупал раньше, целую коробку. Они у нас в семье всегда есть. Но я бы, конечно, не стал закупать их только из-за ситуации. Так что в последнее время мы их не покупали.
Все, о чем говорят в СМИ, реальность, я думаю. А ситуацию ведь рассказывает не один телеканал, а все. Не думаю, чтобы все журналисты сговорились бы. Конечно, я не говорю, что они должны сеять панику. Сейчас не такая ситуация. Но нужно быть более активными, говорить об этой проблеме, чтобы больше людей были информированы и могли защитить себя. Думаю, и власти должны проявлять больше активности, разработать какую-нибудь программу по борьбе и превенции.
Считаю, что освещают плохо. Во-первых, журналисты сами не придерживаются норм безопасности. Во-вторых, излишне обостряют ситуацию. Конкретной нужной информации мало. Часто приходится все перепроверять.
Вы знаете, вирусы были страшнее, чем коронавирус. И куриный, и свиной. Мне кажется, это тоже какая-то афера. Вот эти, они не помогают, это уже все говорят. Надо какие-то другие маски. Этих других нету. Ну что, Бог же, не знаю. Мы вообще уже растеряны. А от такого. Один одно говорит, другой другого.
Думаю, наши СМИ освещают проблему коронавируса очень хорошо и подробно, углубляются в тему. Да, конечно, не обходится без распространения паники, но в этом случае необходимо это. Я, естественно, не говорю о том, что нужно сеять серьезную панику. Это нужно в небольших дозах, чтобы население было информировано обо всех возможных рисках. Вообще, для меня пока ничего не изменилось. Эпидемия не объявлена. Считаю, что нет необходимости скупать продукты. Впрочем, даже если объявят, не думаю, что поступлю так. Про коронавирус чересчур много говорят, причем все телеканалы говорят об одном и том же. Думаю, в этом нет необходимости. Если кто-то еще не разобрался в ситуации, должен винить только себя. СМИ уже рассказали все необходимое и слишком много времени посвящают этой теме. Моя жизнь никак не изменилась с того момента, как я узнал о случае вируса в Грузии. Пока на все смотрю с юмором. Эпидемии нет. До тех пор я буду спокоен.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Президентские выборы в самопровозглашенной республике Абхазия продолжаются, но проблемы, которые привели к отмене результатов выборов 2019 года, остаются. Более того, к ним добавляются новые, и Центральная избирательная комиссия сегодня не знает, что делать. При этом депутаты парламента не спешат разрешить законодательную коллизию, которую сами же и создали, и предлагают ЦИК решить ее по своему усмотрению, взяв ответственность на себя. О проблеме нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал председатель ЦИК Томас Гогия.
Томас Юрьевич, поясните, пожалуйста, как в наших избирательных бюллетенях появилась графа «против всех»? Насколько я понимаю, в законе этого нет. И включение в избирательный бюллетень графы «против всех» было решением Центральной избирательной комиссии. Так ли это?
В нашей 16-й статье не предусмотрена графа «против всех». Графа «против всех», предусмотренная в 17-й статье, не определяет «против всех» как такового, если не включить в бюллетень. Мы не можем графу в протоколе заполнить, потому что мы не знаем, как определить, кто против всех.
17-я статья прописывает те графы,
которые должны быть в протоколе. Они пишут, что там должно быть против всех, но они не пишут, откуда брать этих против всех. Они не говорят в 17-й статье, как эти люди должны голосовать.
Именно на этом вы основывались, когда ЦИК самостоятельно принял решение о внесении в бюллетень графы против всех. Правильно я вас понимаю?
Правильно. Мы не имели права что-то исключать из закона. Мы приняли решение для того, чтобы определить вот эту категорию людей. Мы сделали работу за наш парламент. Это прошлый раз был. Мы сейчас обращаемся к законодателю и говорим, делайте, пожалуйста, так, чтобы это понятно было.
Что вам отвечает законодатель?
Никаких поправки не были применены. Вот что нам отвечают. Принимайте решение сами, берите смелость на себя, берите ответственность на себя. Мы берем и потом виноваты и становимся.
Когда парламент не принимает решение и возлагает ответственность на вас, да, чтобы вы своим решением ушли от этой коллизии, что ЦИК намерен предпринять?
Центральная избирательная комиссия – орган, организующий и проводящий выбор и определяющий победителя, не более того. Мы не можем интерпретировать, вносить изменения, поправки и дополнения в закон сами. Мы имеем право разрабатывать соответствующие инструкции единообразного применения закона для своих нижестоящих структур, для участников выборного процесса. Но мы не согласны с тем, что мы можем вмешиваться в дух закона, в букву закона. Поэтому мы в прошлый раз, когда столкнулись с той проблемой, что в 16-й статье нету определения, что должно быть в бюллетене, там нету требования включения туда графы против всех. Нету. Раньше нам было это просто, потому что в 17-й статье этого закона сказали, как определять против всех. Не надо было для этого вносить в 16-ю статью какую-то поправку. Было ясно, что если в бюллетене все фамилии вычеркнуты, это против всех. Сейчас же понятие, как определить, кто же против всех, мы не знаем. Хотя мы должны эту графу вписать в протокол. А откуда брать количество людей, мы не знаем. Потому что законодатель, если раньше говорил, что если вычеркнуты все, то этот бюллетень считается. А сейчас какой бюллетень считается, законодатель нам ничего не сказал.
И что вы будете делать?
Когда поправка была внесена в 17-ю статью, 18-ю поправочку, они в 16-ю не заглянули, ни в 19-ю не заглянули. Поэтому не совпадение произошло, понимаете? Вот мы берем один узел с какой-то машины. Посмотрели, показалось, что он подходит вроде туда. Впихнули, она как-то туда подошла. Но машина не едет. Понимаете, она не работает, потому что она с другим не сочетается. Есть решение суда, где нас обязывают объявить о новых выборах и проводить, мы его выполняем. Но как быть нам в случае 16 или 17 статьи, нам никто ничего не говорил, никакой суд нам не говорил.
Рассматривает ли ЦИК такой вариант для преодоления проблемы, чтобы из бюллетеня убрать графу против всех?
Мы рассматриваем все предложения, которые исходят от каждого члена Центральной избирательной комиссии.
Были такие предложения?
Конечно. В наших прошлых выборах 2019 года это два заместителя председателя Центральной избирательной комиссии, у которых было особое мнение и тогда тоже.
Может ЦИК принять это решение?
Ну, если сейчас изменится мнение у большинства, то, конечно, да. Мы же будем голосовать в любом случае. В прошлый раз это количество членов ЦИК, которые было, не включать. Тогда они были в меньшинстве, и решение прошло. Сейчас, после всех этих событий, после того, когда мы сделали анализ, у некоторых наших членов тоже может мнение измениться. Зачем нам рисковать? Ребята, законодатель сказал, не включайте. Мы не включили, пускай судятся с нами. Сказали в протокол вписать? Мы вписали. А как определять? А мы не знаем. Законодатель не определил, как определить этого против всех. Это он не определил, а не мы. Мы сделали все как есть, когда нам будут участковые комиссии звонить и спрашивать, вы сказали против всех, а что туда писать и откуда это брать? Мы им скажем, не знаем, пишите или прочерк, или ноль. И у нас всегда будет графа против всех с цифрой ноль. Потому что законодатель не дает нам возможности дать определение, кто же эти граждане и как они голосуют, как определить их волеизъявление. Законодатель нам не сказал. И мы самостоятельно в прошлый раз включили эту графу туда. Мы своим решением для того, чтобы эта категория граждан не выпала. Но это послужило плохим следствием. Нельзя, на мой взгляд, ничего трогать то, что задумал законодатель. В случае, если бы мы, не включая вот эту графу, 19-я статья нам никак не повлияла бы на сегодня, ничего не было бы с этим. Понятно?
А если бы ЦИК тогда не принял решение и не включил в бюллетень графу против всех?
Сегодняшней ситуации не было бы с судами и со всеми делами. Потому что нечего было бы соединять и прикусовывать.
Рассматривает ли Центральная избирательная комиссия ситуацию, в которой, возможно, один из кандидатов в президенты по состоянию здоровья не сможет принять участие в выборах?
Один из кандидатов, если выбыл, это не есть основание каким-то образом влиять на ход выборов вообще, по нашему законодательству. Тем более речь идет о первом туре, тем более, что у нас три кандидата. Понимаете, это не является поводом отмены или приостановки, или изменения условий выборной кампании. А что касается второго тура, вот в случае, если вышли два кандидата во второй тур голосования, и один выбыл, что делать тогда? Вот где проблема у нас не обозначена. По первому туру все понятно. А вот по второму туру, когда вот из трех двое вышли во второй тур голосования, в случае такового, и один по какой-то причине выбыл.
Какая ситуация тогда у нас складывается?
Я не могу вам ответить, потому что нет у нас законодательной нормы, как быть в этой ситуации. Законодатель не предусмотрел такую ситуацию вообще. А мы с ней столкнуться можем.
Если можно, прокомментируйте, пожалуйста, заявление штаба Аслана Георгиевича Бжания о том, что выборы без их кандидата не состоятся.
Ну это абсурд. Абсолютно. Я не знаю, из чего исходят. Если они это говорят в виде ультиматума, ну только это их надо спрашивать, почему они это заявляют. Может быть, они имели в виду, что явки не будет, и выборы мы объявим несостоявшиеся. Или же сторонники Аслана Георгиевича будут голосовать против всех. Тогда тоже не состоятся. В этом случае я с ними абсолютно согласен. Я не думаю, что Леонид Иванович заявил бы в каком-то противозаконном контексте. Он прекрасно понимает, что нарушение закона не является сегодня нормой. Я думаю, что они не состоятся. Он имел в виду, что они будут или агитировать всех, или имеют право на законе. Четко записано, мы агитируем как за, так и против. Если мы не будем вести себя как цивилизованные люди, мы приведем страну в хаос.
Это был председатель Центра избиркома самопровозглашенной Республики Абхазия Тамаз Гоги. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В студии Демис Паландов. Время выпуска новостей в нашем эфире. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус одобрил решение правительства Италии объявить карантин в регионе Ломбардии и других районах на севере страны из-за распространения коронавирусной инфекции. Он назвал его смелым и решительным шагом. В самой Италии, однако, в адрес властей звучит критика. Пресса сообщила о подготовке указа за несколько часов до того, как премьер-министр Джузеппе Конте его подписал. Из-за этого многие жители северных регионов, а также те, кто находился там временно, начали покидать районы, где должен был быть введен карантин. На дорогах возникли пробки. Некоторые комментаторы указывают, что утечка могла способствовать дальнейшему распространению коронавируса, поскольку многие успели покинуть Ломбардию до введения ограничений в действие. При этом указ еще не был официально опубликован и формально не вступил в силу. Губернатор южной провинции Апулия призвал всех, кто устремился из Ломбардии на юг, узнав о решении правительства, вернуться на север. «Не приносите эпидемию в Апулию. Вы несете вирус в легкие своих братьев и сестер, дедушек и бабушек, дядь и теть и родителей», — сказал он, заявив, что все, кто приедет из северных регионов, будут отправлены под карантин на 14 дней. Указ критикуют и местные власти регионов, попавших под карантин. Решение правительства Италии затрагивает около 16 миллионов человек. Покидать территории на севере можно будет только по уважительным причинам. Сообщается, что иностранным туристам позволят выехать из Италии. Предполагается, что особые меры будут действовать до 3 апреля. В Международный женский день 8 марта во многих странах мира проходят массовые акции, посвященные борьбе за права женщин и гендерное равенство. Организация Объединенных Наций объявила в нынешнем году кампанию «Поколение равенства». Ее цель – достичь реального гендерного равенства к 2030 году. В законодательствах ряда стран, а также в самой культуре и традициях заложено множество преград, с которыми сталкиваются женщины и девочки. Женщин по-прежнему недооценивают – они работают больше мужчин, зарабатывают меньше, и их выбор ограничен. Женщины и девочки подвергаются самым различным формам насилия. Кроме того, существует значительная угроза потери прав, которые были с трудом завоеваны женщинами, говорится на сайте ООН в разделе, посвященном 8 марта. Женщины составляют почти половину всего населения Земли, однако они до сих пор недостаточно представлены на руководящих должностях, говорится в глобальном докладе о гендерном разрыве, выпущенном в 2020 году. В отчете, подготовленном Всемирным экономическим форумом, говорится, что женщины будут недостаточно представлены в парламентах по всему миру до 2065 года, и они составят половину мировых лидеров только к 2124 году. Во многих странах Запада проходят уличные акции, организованные феминистскими организациями. Президент России Владимир Путин назвал абсолютно неприемлемым создание альтернативных и параллельных органов власти для того, чтобы продлить свои полномочия как руководителя страны. Телеканал «Россия-1» показал фрагмент интервью с Путиным для документального фильма «Пролетев над бездной». Президент, в частности, заявил: «Я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна». Он отметил, что в связи с поправками в Конституцию ходит много слухов, например, о расширении полномочий Госсовета, однако сказал, что они не верны. При этом Путин выразил мнение, что смог бы контролировать ситуацию, чтобы она осталась стабильной, но не хочет создавать ситуацию двоевластия. Между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией достигнуто соглашение по избирательной модели. Об этом после встречи с представителями власти, состоявшейся в резиденции посла США, сообщили члены оппозиции. По заявлению председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, политические переговоры между оппозицией и правящей партией завершились широким консенсусом. Стороны договорились по всем основным вопросам, связанным с выборами 2020 года. В частности, выборы пройдут по системе 120-30, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, 30 по мажоритарной. При 1% избирательном барьере и 40% барьере, необходимом для формирования большинства в парламенте нового созыва. Послы стран ЕС и США с декабря прошлого года никак не могли уговорить непримиримых представителей оппозиции «Грузинской мечты» сесть за стол переговоров. Соответствующий меморандум сегодня подписали все участники встречи между представителями правящей партии и оппозиции Грузии, которая прошла в резиденции посла США с участием ряда представителей аккредитованного в стране дипкорпуса, передает общественный вещатель Грузии.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Ингушская политзаключенная Зарифа Саутиева остается под стражей уже 8 месяцев и вновь продлили срок предварительного заключения. Тем временем в Ингушетии ищут новых фигурантов митингового дела. За последний месяц задержали еще 7 подозреваемых в нападении на силовиков. С подробностями из Назрани глава местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
6 марта Ессентукский городской суд вынес очередное решение, которое никого не удивило, но вызвало возмущение у тех, кто сопереживает судьбе ингушской политзаключенной Зарифы Саутиевой. На протяжении 8 месяцев, вопреки логике и рекомендациям Верховного суда России, городские суды в Нальчике и Ессентуках удерживают женщину под стражей только лишь за то, что она приняла участие в митинге, несанкционированном властями. При этом надо отметить, что Саутиева уже понесла за это административное наказание. Убедительных доводов в подтверждение версии следствия об уголовном преступлении активистки в судах так и не было предоставлено. Последнее заседание суда вообще прошло в закрытом режиме. Судья Ольга Фролова не захотела проверять утверждение представителя следствия о том, что в деле имеются секретные материалы, и абсолютно необоснованно запретила журналистам и родственникам Саутиевой присутствовать в зале суда. Судья нарушила принцип гласности. У нее не было на это никаких законных оснований. Дело резонансное и очевидно. Судья опасается, что люди своими глазами увидят, как проходит суд, как игнорируются яркие, четкие доводы защиты, заявил адвокат Билан Цугаев, представляющий интересы Зарифы по соглашению с правозащитным центром «Мемориал». Адвокат неоднократно заявлял о том, что вся вина Саутиевой основывается только лишь на предположениях тайного свидетеля и некачественной лингвистической экспертизе. Не было и нет никакой необходимости держать девушку 8 месяцев в СИЗО и продлевать задержание еще на 3 месяца. Не так давно президент Владимир Путин, руководствуясь принципом гуманности, помиловал жительницу Израиля, осужденную в России за хранение и контрабанду наркотиков. Разумеется, за израильтянку просили. Но и за Саутиеву, которая пыталась остановить провокацию и избежать всякого насилия, тоже просят деятели культуры, науки, общественные активисты, правозащитники в суд и на имя руководителя следственной группы неоднократно направляли ходатайства федеральные и региональные депутаты с просьбой изменить Саутиевой арест на меру пресечения, не связанную с заключением под стражей. Однако в этом случае власть не торопится проявлять жест доброй воли. Не торопится и следствие. В конце марта будет ровно год с момента возбуждения уголовного дела против ингушских активистов, а следствие хотят продлить еще на 3 месяца. Продление срока предварительного следствия свыше 12 месяцев делается только в исключительных случаях. Вряд ли ингушское митинговое дело можно отнести к категории исключительных. Более того, в Железноводском городском суде вынесено уже 22 приговора в отношении рядовых участников митинга, обвиняемых в причинении вреда сотрудникам Росгвардии, неопасного для жизни и здоровья. И почти во всех приговорах судьи исключили политический мотив в действиях обвиняемых и не нашли подтверждения тому, что эти люди действовали по чьему-то указанию. Другими словами, суд установил, что на сегодняшний день нет никаких оснований считать Зарифу Саутиеву и еще шестерых лидеров ингушской оппозиции организаторами насилия против представителей власти. Наверное, по этой причине в Ингушетии ищут новых фигурантов митингового дела. За последний месяц задержали еще 7 подозреваемых в нападении на силовиков. Несколько человек забирали по ошибке и допрашивали несколько часов в Владикавказе, а родственники задержанных все это время пребывали в неведении о судьбе своих близких. Республиканские власти не возражают против такого обращения с местными жителями, как будто в самой Ингушетии нет ни следственного комитета, ни отделов полиции. Все меньше сомнений в том, что в следственной группе 3-го отдела Главного следственного управления по СКФО выписан официальный карт-бланш на любые действия по уголовному делу против ингушских активистов. Поэтому следователи не особо заботятся о качестве своей работы и процессуальных сроках ее выполнения. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинский информационный портал «НХАС» на днях опубликовал статью под названием «Чужая среди чужих, своя среди своих», посвященную гражданской активистке из Ахалгорского района Тамаре Миарокишвили. Наш постоянный автор Мурат Гукемухов решил разобраться, почему даже гос и недружественные к Тамаре СМИ самопровозглашенной республики воздержались от такой публикации.
А говорю сразу, это такая попытка дискредитировать человека. Портал НХАС периодически используют для подобных целей и размещают там пасквили, которые просто невозможно публиковать на государственных ресурсах. Почему я предлагаю всем его прочитать? Потому что это диффамация, как ее себе представляют товарищи из силовых ведомств и высокопоставленные чиновники, с которыми, безусловно, согласовывался этот материал перед публикацией. В материале, как в зеркале, отражается их уровень. Хотите понять, с кем имеете дело? Пейте таблетки от изжоги, но читайте. В статье Тамара Миарокишвили изображается как грузинская Матахари, шпионка. Она входит в доверие или даже соблазняет высокопоставленных югостинских чиновников, выпытывает у них государственные тайны и сообщает их мировому. Злу. Приведу цитату из материала. Южная Осетия восстановила контроль над Лениногорским районом и стала налаживать мирную жизнь. Наличие бывшего мужа осетина, фривольная манера поведения, грамотная антигрузинская риторика, а также поддержка со стороны попавшего в медовую ловушку сотрудника районной администрации позволили Тамиле Миарокишвили сделать невозможное. Она стала директором того самого дома детского творчества, где при грузинских властях была простым преподавателем. Конец цитаты. Статья подписана неким Сарматом Гаяевым, но мне кажется, автор женщина. Я никогда не слышал от мужчин такого определения, как «медовая ловушка». Из того, что бросается в глаза, невнимательность к деталям. Тамара стала директором Дома детского творчества еще в 1998 году, и тогда исполнился 21 год. А после налаживания мирной жизни, в марте 2014 года, ее как раз уволили. Почему я утверждаю, что эта статья согласовалась на верхних этажах власти? Потому что в материале использованы документы, которые просто недоступны журналисту. Это фотокопии двух грузинских удостоверений личности Тамары. Одно хранится в МВД, второе в Схинвальском городском суде. Я уже не говорю о публикации оперативной съемки КГБ. Кто-то же дал на это добро, чем, кстати, публично дискредитировал свое ведомство. Можно сказать, КГБ выпорол сам себя. Если господа чекисты решили обнародовать оперативную съемку, то и лицо, придающее ее огласке и анализу, наверное, должно быть официальным. Я про то, что это может быть оформлено как интервью офицера журналисту, который проводит расследование, или как заявление пресс-службы ведомства. Но ни в коем случае не в таком подзаборном формате, вперемешку с мускусными сплетнями и националистической трескотней про армянские корни и кентошный менталитет Тамары. Подчеркиваю, я про оформление, а не про аргументы. Их нет. И статья это доказывает. Если товарищи офицеры начинают мусолить про медовые ловушки, значит дела у них совсем плохи. И самое главное в этом материале – это видеозапись допроса, которая была сделана в ночь с 8 на 9 июня 2017 года, после похищения Тамары Миарокишвили сотрудниками КГБ. КГБ до сих пор отрицал причастность к похищению, но теперь, судя по всему, решил признаться и обнародовать эту историю. Дело хорошее, жаль только, что Сармат Гаяев не рассказал ее полностью. Я попробую заполнить эти белые пятна, надеюсь, будет интересно. Это видео было сделано через 2 месяца после избрания Анатолия Бибилова президентом. 9 июня в 2 часа ночи в офисе КГБ. Напомню, 8 июня около 11 утра утра Тамару похитили, на улице в Ленингории привезли на допрос в Схинвал, который закончился под утро следующего дня. Тамаре тогда предъявили бумагу, как объяснили похитители, это решение Схинвальского городского суда, по которому она признана виновной в государственной измене, подлежит аресту и выдворению из республики, а ее имущество конфискации. Товарищи сказали, что отпираться бесполезно, они все про нее знают, даже на какой счет Мурат Гукимухов отправляет ей ежемесячно $1000 США. Но, как ей сказали товарищи чекисты, все может сложиться и по-другому. С нее могут снять все обвинения, более того, ее могут трудоустроить в Ленингоре на нескольких ставках, если она окажет им одну услугу. В обмен на счастливую жизнь Тамара должна была дать показания против экс-президента Леонида Кибилова. Она должна была написать признание, что перевозила из Грузии сумки с деньгами в избирательные штабы Леонида Харитоновича. Должна заявить, что его предвыборную кампанию финансировала служба безопасности Грузии. Кроме этого, от нее потребовали дать показания на Бориса Чочева. Якобы ему СГБ выделило $200 000 на лечение в Израиле. Во как! А чтобы Тамара была сговорчивее, ей сказали, что она в КГБ надолго, и даже указали на кушетку, где она будет спать. Давать показания против Кибилова и Чочева Тамара наотрез отказалась, но уступила требованиям рассказать на камеру, как, например, она познакомилась на НПОшном семинаре в Сербии с в ту пору директором информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Кахабером Кимаклидзе. В статье товарища Гаяева эти рассказы про знакомство интерпретированы как признание о сотрудничестве. На видеозаписи видно, как перепуганная насмерть женщина пытается сохранять самообладание. Что с Тамарой собирались делать дальше, неизвестно, но, судя по всему, отпускать ее в их планы не входило. Тамару освободили по звонку Георгия Карасина. Как мне рассказывал источник, дипломат не церемонился. Если ваши действия носят законный характер, то почему ее похитили? Если она жива, немедленно верните ее на место. Как я слышал, заступился за Тамару и Владислав Сурков. Вот о чем забыл упомянуть автор статьи. И второй важный вопрос в этой истории – за что? Как я слышал, раздражение чиновников на Тамару, еще кибиловских, было связано с тем, что на ее комментарии обращали внимание в Москве. Местных товарищей это раздражало. Тамару притесняли, но не слишком. А после прихода Анатолия Бибилова притеснения приобрели характер кавалерийских атак. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Накануне Международного женского дня, 8 марта, приходится пик так называемого «мимозового сезона», когда жители самопровозглашенной Республики Абхазия стараются заработать на экспорте в Россию этих любимых там советских времен веточек с желтыми цветками. О некоторых особенностях нынешнего мимозового сезона рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях в публикации одного из российских интернет-изданий про абхазскую мимозу встретил такую фразу, что в самой Абхазии женщинам на 8 марта дарить ее не принято. И это действительно так. Мимозовые деревья, которые цветут в первые месяцы года, в частности по обочинам дорог, дикорастущие, и преподнести здесь в женский праздник букет мимозы, это примерно то же, что в России в шутку преподнести букет одуванчиков. Уже много лет не продается мимоза в предпраздничные дни и в цветочном отделе Сухумского центрального рынка. Чтобы удостовериться в этом, я побывал там сегодня около полудня. И вот что прежде всего бросилось в глаза. Никогда прежде цветочные ряды так не разрастались. Помимо традиционных рядов, занимающих примерно четверть второго этажа крытого рынка и территорию, примыкающую к остановке общественного транспорта внизу, у входа на крытый рынок, они сейчас заполонили и всю просторную веранду у входа на второй этаж. Подошел к продавщицам цветов именно там.
Скажите, а вот у вас мимоза где-нибудь продает?
По дороге сверните.
До войны продавалась, я помню. А какие сейчас самые ходовые?
Тюльпаны красные.
Тюльпаны, да?
Да.
А на втором месте розы?
На розы она всегда-то есть, но на возле.
Тюльпаны.
60-50.
Пройдясь по всем цветочным рядам, я убедился, что цены на тюльпаны колеблются от 50 до 60 рублей, а на розы от 120 до 200 за штуку. Что касается мимозы, то действительно помню, как ее охапками продавали с грузовичка, стоявшего здесь внизу в канун 8 марта, где-то во второй половине 80-х годов. Дело в том, думаю, что тогда работал Сухумский аэропорт, и любой вылетающий из него его пассажир мог купить почти даром здесь такую охапку, положить ее в объемистую сумку и повезти куда его душе угодно, не беспокоясь, что она успеет испортиться в дороге. Ныне же тех, кто профессионально занимается вывозом мимозы через КПП ПСОУ, конечно, не будет покупать ее на рынках, а воспользуется услугами заготовителей веток или сам примет участие в их заготовке. Кстати, заготовители уверяют, что чем больше обломано мимозовое дерево, тем пышнее оно расцветет на следующий год. Слышал также нынче от многих, что желающие экспортировать мимозу в эти предпраздничные дни большей частью попросту не довозят ее до ПСОУ. Уже начиная с Пицунского поворота, их тормозят на трассе покупатели на автотранспорте с российскими номерами, покупают ее, перегружают к себе и уже сами пересекают границу и везут самые дальние российские дали. Заготовители обычно закупают мимозу у крестьян по 20-40 рублей за килограмм. Если мимозу не оформить по правилам, ее могут отправить обратно в Абхазию. Без документов можно провести только 3 ветви. В России ее цена резко увеличивается. Буквально в нескольких сотнях метров от пункта пропуска за 1 килограмм цветов просят уже около 500 рублей. Далее в местах реализации мимозу будут продавать поштучно. Это значит, что стоимость снова возрастет в разы. Если же говорить об особенностях нынешнего мимозового сезона в Абхазии, то тут в первую очередь, конечно, заходит речь об аномально теплой зиме. Впрочем, такой же ее называют и в европейской части России, но в Абхазии в ноябре и декабре в основном стояла почти летняя погода, из-за чего то и дело в предгорьях горел подлесок, и МЧС потратило много сил на тушение этих пожаров. Январь тоже выдался очень теплым, и когда на месяц раньше обычного срока зацвела мимоза, многие запричитали, что мимозовый сезон пропал. Но я всегда вспоминаю в таких случаях объяснения знающих людей, что в Абхазии растут разные сорта акации серебристой. Одни расцветают раньше, другие позже. В сочинской таможне с первых чисел февраля из Абхазии в Россию импортировано более 100 тонн мимозы. Размеры перевозимых партий мимозы увеличились в преддверии 8 марта. В 2020 году планируется оформить до 130 тонн акации серебристой. В прошлом году импорт был больше и составил 150 тонн. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В завершении программы международная тема. Не успела Великобритания покинуть Европейский Союз, как о своем желании вернуться в него заявила входящая в Великобританию Шотландия. В разных шотландских городах регулярно проходят митинги против Брекзита, а парламент автономии проголосовал за проведение нового референдума о независимости Шотландии. О ситуации моему коллеге Андрею Шароградскому рассказывает европейский обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Прежде всего, как голосовало население Шотландии на референдуме по Брекзиту?
Население Шотландии с весьма большим перевесом голосовало против Брекзита. Соотношение было 62-38 в пользу сторонников того, чтобы остаться в Евросоюзе. То есть Шотландия радикально иначе голосовала, чем большая часть Англии, кроме Лондона, и чем Уэльс, которые определили победу сторонников Брекзита.
Так или иначе, Брекзит формально все-таки состоялся после всех вот этих перипетий. 31 января Великобритания официально вышла из Европейского Союза, и тут же голосование в парламенте Шотландии о новом референдуме о независимости. Что это голосование и результаты его означают в целом?
Пока что ничего. Начну с того, что Соединенное Королевство – это уния, которая была заключена в 1707 году. Уния тогдашнего английского королевства с входящим в его состав Уэльсом и королевство Шотландии. Монарх у них тогда был один, парламент и все остальное разное. Они подписали это соглашение, оно действует 300 с лишним лет, естественно, с разного рода корректировками. Но для того, чтобы эту унию расторгнуть, нужно согласие обеих сторон. И в нынешнем нынешних условиях это значит, что новый референдум по вопросу о независимости Шотландии должен быть одобрен властями всего Соединенного Королевства, то есть британским парламентом. Одна Шотландия не может заявить, что она выходит из состава Соединенного Королевства. Есть и другой момент. Референдум был, как известно, по этому вопросу. Он был в сентябре 2014 года. И на нем сторонники сохранения Соединенного Королевства победили со счетом 55-45 примерно. И тогда было сказано тогдашними лидерами Великобритании, очень любит это повторять Борис Джонсон, нынешний премьер, что вопрос закрыт на поколение, для одного поколения. То есть в следующий раз к нему вернуться, если понадобится, через несколько десятков лет. Но шотландское руководство, в котором доминируют шотландские националисты, говорит, что нет, позвольте, поскольку свершился Брекзит, то ситуация изменилась. Те люди, которые голосовали за сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства, они голосовали за Соединенное Королевство, которое было членом ЕС. А сейчас оно не член ЕС, поэтому многие шотландцы, наверное, изменили свое мнение. Поэтому мы требуем второго референдума. Вот такая коллизия.
Тут все равно, судя по вашим словам, такой референдум маловероятен, но так или иначе уже был референдум, значит, можно себе представить, что референдум может состояться. Очередной референдум о независимости Шотландии, и не через поколение, а гораздо раньше. Представим себе, что это произойдет, и представим себе, что большинство шотландцев проголосует за выход из Соединенного Королевства. Что будет тогда?
Ответа на этот вопрос сейчас, конечно, никто не знает. Я с вами соглашусь в том, что да, конечно, референдум возможен и раньше, потому что на это на самом деле рассчитывают шотландские националисты. У них сейчас изрядное, но не подавляющее еще большинство в парламенте. Будут в скором времени региональные выборы. И если национальная партия во главе с нынешним первым министром Шотландии Николой Стерджен всех сметет, а она может, у нее очень хорошая динамика в последние годы, то тогда Эдинбург может апеллировать к Лондону со словами: ну вот посмотрите, подавляющее большинство шотландцев проголосовало за партию, которая хочет второго референдума. И уже сложновато будет отвертеться при такой легитимности. Так вот, если референдум представить себе, что он состоится, пока непонятно, кто его выиграет. Последние три опроса, там разные результаты. Буквально на лезвие бритвы. Один опрос говорит, что 51% за независимость, другой говорит, что все-таки 49%. В общем, в районе этих проклятых 50% общественное мнение колеблется. Понятно, что Брекзит прибавил сторонникам независимости Шотландии поддержки, но она пока далеко не подавляющая. Если представить себе, что сторонники независимости выиграли, сразу возникает куча вопросов. Главный вопрос – граница между Шотландией и Англией. Это тот самый вопрос, который касался при Брекзите границы между Северной Ирландией и Ирландией. То же самое. Там масса деревень, небольших городков, общин, семей, которые живут по обе стороны границы. Они совершенно явно будут против жесткой границы и пограничного контроля. С другой стороны, это будет граница ЕС. Непонятно, что с этим делать. У Шотландии на самом деле не так уж все радужно в области экономики. У нее сильный бюджетный дефицит, куда больше, чем у Соединенного Королевства в целом. На это явно упирать будут сторонники сохранения Соединенного Королевства. Еще одна вещь – военная база военно-морского флота Великобритании, включая подлодки с ядерным оружием. Она находится в Шотландии, то есть ее нужно будет перебазировать. В общем, тут целый снежный ком, поэтому, конечно, говорить, что Шотландия вот возьмет, уйдет, и тут же у нее все будет хорошо, и тут же она опять вернется в ЕС, это тоже отдельный вопрос. Это целый процесс, который займет, по прикидкам аналитиков, года полтора теоретического возвращения Шотландии в ЕС. В общем, это все будет, наверное, немногим проще, если вообще проще, чем Брекзит.
Ну, а как на все это смотрят из Брюсселя? Посмеиваются или, может быть, заявляют о том, что рады были бы видеть даже одну Шотландию обратно в Союзе?
Бывший уже до недавнего времени являвшийся председателем Европейского совета, то есть высшего органа ЕС, Дональд Туск, он вот буквально то, что вы сейчас произнесли, сказал, что да, будем рады. Но он уже отставной, хоть и недавно. А действующие лидеры ЕС стараются все-таки сдерживаться, то есть они прекрасно понимают, что это для них козырь при переговорах с Лондоном, с Борисом Джонсоном о новом торговом соглашении и вообще о новых основах отношений между Британией и ЕС. Напомню, что до конца этого года это соглашение должно так или иначе быть заключено. Но ведут себя корректно. При этом, однако, случаются странные происшествия. Например, на здании Европейской комиссии в ночь после Брекзита была такая проекция световая. Скрещенные слова Европа и Шотландия, Europe и Scotland, вместо буквы О, вот на их пересечении, сердце. То есть, как бы вот символ того, что Европа любит Шотландию. Никола Стёрджен в своем твиттере немедленно это перепостила с соответствующим комментарием. Еврокомиссия немедленно на следующий день открестилась, что это не мы не знаем, кто это сделал, будет проведено расследование. Расследование результатов не принесло. Вот что хотите, то и думайте об этом происшествии.
Рассказывал Ярослав Шимов. С ним беседовал Андрей Шароградский.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.